Глава 64. Джон. Ему приснилось, что он снова в Винтерфелле и хромает по крипте мимо каменных королей. Их серые гранитные глаза поворачивались ему вслед. Серые гранитные пальцы сжимали рукояти заржавленных мечей у них на коленях. «Ты не Старк», — говорили ему их глухие гранитные голоса. «Тебе здесь не место, уходи прочь». Но он шел все глубже во мрак, взывая: «Отец! Бран! Рикон!» Ответа не было, и холодный ветер дул ему в затылок. «Дядя Бенджин!» — звал он. «Отец! Помогите мне!» Ответа не было, и где-то наверху били барабаны. В большом чертоге пируют, а его не позвали. Он не Старк, и ему там не место. Костыль выскользнул из-под руки, и он упал на колени. В крипте совсем не стало света. «Игрит, прости меня», — прошептал он. Но увидел только лютоволка, забрызганного кровью, с печальными, горящими во мраке золотистыми глазами. Он проснулся в темной каморке на твердой постели. «Это моя собственная постель», — напомнил он себе, «и моя каморка стюарда под покоями старого медведя. Казалось бы, они должны были навеять ему более сладкие сны. Он замерз, несмотря на шкуры, которыми покрывался. Перед походом с ним спал призрак, который грел его по ночам, а за стеной его согревала Игрит. Теперь их обоих нет. Игрит он сжег сам, зная, что она желала бы этого, а призрак, где он, тоже умер. И окровавленный волк в крипте, приснившийся Джону, оповещает именно об этом? Но волк во сне был не белый, а серый, как у Брана. Может быть, Тенны выследили и убили его там, у короны королевы? Если так, Бран для Джона потерян навсегда». Джон все еще размышлял об этом, когда затрубил рог. «Рог зимы», — подумал он, не совсем еще опомнившись после сна. Но нет, ведь Манс так и не нашел рог Джарамуна. Рог затрубил во второй раз, столь же низко и протяжно, как в первый. Надо вставать и идти на стену, но это так тяжело. Джон откинул шкуры и сел. Боль в ноге притупилась и стала терпимой. Для тепла он спал одетым, поэтому ему пришлось только натянуть сапоги, надеть кожаный кафтан, кольчугу и плащ. Рог протрубил снова, дважды. Джон повесил через плечо длинный коготь, нашел костыль и заковылял вниз по лестнице. Снаружи стояла глухая, студеная, ненастная ночь. Братья Джона выползали из башен и казарм, опоясывались мечами и шли к стене. Джон искал Пипа и Грена, но не видел их. Может, кто-то из них и есть часовой, протрубивший в рог. Это Манс, он пришел, наконец. Что ж, оно и к лучшему. Будет бой, а потом они отдохнут. Живые или мертвые, но отдохнут. На месте лестницы под стеной осталась только куча горелого дерева и битого льда. Теперь они поднимались наверх в клете, но она вмещала только 10 человек и уже двигалась к вершине, когда Джон подошел. Придется ждать ее возвращения. Внизу уже собрались Атлас, Малли, Кекс, Пустой Сапог, большой белобрысый Гэррот с кроличьими зубами, которого все звали Конем. Он был конюхом в Кротовом городке, одним из немногих кротогородцев, оставшихся в Черном замке. Остальные вернулись к своим полям и хижинам, либо в свой подземный бордель, но конь, этот большегубый дурень, пожелал надеть черное. Зея, девушка, так хорошо стрелявшая из арбалета, тоже осталась. А Ноэ взял в замок 3 мальчишек-сирот, чей отец погиб на лестнице. Они совсем еще малы, 9, 8 и 5 лет, но никого больше их судьба, похоже, не заботила. Пока они ждали клети, Клидос принес им чашки с подогретым вином, а 3-палый хоп раздал ломти черного хлеба. Джон взял горбушку и стал ее жевать. «Это Манс-разбойник?» — с беспокойством спросил его Атлас. «Будем надеяться. Во тьме могут таиться вещи похуже одичалых». Джон помнил слова, которые произнес король за стеной на кулаке первых людей, стоя на розовом снегу. «Когда мертвые встают, от стен, кольев и мечей нет никакой пользы. С мертвыми сражаться нельзя, Джон Сноу. Я это знаю лучше, чем кто бы то ни было». От одной этой мысли ветер сделался еще холоднее. Клеть, наконец, с лязгом поползла вниз, раскачиваясь на длинной цепи. Все молча набились внутрь и закрыли дверцу. Малли трижды звякнул в колокол, и они стали подниматься. Сперва рывками, потом более плавно. Никто не разговаривал. Наверху конь помог Джону выбраться на лед. Холод двинул его в зубы, точно кулаком. На стене в железных корзинах, водруженных на шесты выше человеческого роста, горела цепочка огней. Ветер крутил их, и свет колебался. Повсюду стояли наготове связки копий и стрел для луков, арбалетов и скорпионов. Рядом громоздились кучи камней и высились бочки со смолой и маслом. Боуэн Марш оставил черный замок хорошо обеспеченным всем, кроме людей. Ветер трепал черные плащи соломенных солдат, расставленных вдоль стены с копьями в руках. «Надеюсь, в рог трубил не один из них», — сказал Джон, приковыляв к Доналу Ноя.
«А это что, слышишь?» — спросил кузнец.
Джон слышал ветер, лошадей и еще что-то.
«Это мамонт», — сказал он.
Оружейник пускал клубы пары из широкого плоского носа. К северу от стены лежала казавшаяся бесконечной тьма. Только в лесу двигались тусклые красные огоньки. «Это Манс, ясно как день. Иные факелов не зажигают».
«Как же с ним сражаться, если их не видно?» — спросил конь.
«Огня мне!» — взревел Ноя, направляясь к двум большим требушетам, которые Боуэн Марш заблаговременно привел в порядок.
В рычаги машин поспешно вставили бочонки со смолой и подожгли их. Ветер раздул пламя, и оно заполыхало.
«Пли!» — гаркнул Ноя.
Противовесы отскочили вниз, рычаги стукнулись в мягкую обивку перекладин, и горящие бочки полетели в ночь, озаряя ее мерцающим светом. Мелькнули и снова пропали чинно идущие мамонты, около дюжины. Бочки, ударившись оземь, лопнули. Басовито затрубил мамонт, и голос великана проревел что-то на древнем языке. От этих звуков Джон покрылся мурашками.
«Заряжай!» —
крикнул Ноя, и требушеты снова зарядили. Горящие бочки опять улетели во мрак, и на этот раз одна из них зажгла сухое дерево. Теперь стало видно, что мамонтов внизу не дюжина, а сотня. Джон подошел к самому краю, напомнив себе. «Осторожно, падать высоко будет». Рыжий Ален снова затрубил в рог.
«Ао! Ао!»
На этот раз одичалые откликнулись. Не одним, а добрым десятком рогов в сопровождении барабанов и волынок. «Мы здесь», — гласили они. «Мы пришли проломить вашу стену и захватить ваши земли, и забрать себе ваших дочерей». Ветер выл, требушеты скрипели и грохали. Горящие бочки взлетали в воздух. За шеренгой великанов и мамонтов Джон видел людей, идущих к стене с луками и топорами. Но темнота не позволяла разглядеть, сколько их — 20 или 20 тысяч. Это битва слепых, но у Манса слепцов на несколько тысяч больше, чем у нас.
«Ворота!» — крикнул Пип. «Они у ворот!»
Стена слишком велика, чтобы штурмовать ее привычными средствами. Слишком высока для лестниц и осадных башен, слишком толста для таранов. Ни одна катапульта не может метнуть такой величины камень, чтобы пробить в ней брешь. И поджечь ее нельзя. Талая вода загасит любое пламя. На нее, правда, можно взобраться, как это проделали лазутчики у Серого Дозора. Но это доступно только самым сильным и ловким, да и те могут упасть и оказаться насаженными на дерево, как ярл. Единственный путь — взять ворота,
иначе им не пройти».